Добрый вечер, дорогие зрители, слушатели. Сегодня урок даем по нашему израильскому времени в Шкию. То есть получается, что мы переходим из 16 Илуля в 17 Илуля. Сейчас как раз начинается 17 Илуля. А это значит, что сегодня начинается такой траурный день еврейской истории. 17 Илуля – это начало Второй мировой войны. Как известно, Вторая мировая война начинается 1 сентября 1939 года по нееврейскому календарю. Это всем известно. А по еврейскому календарю этот день как раз попадает на 17 Илуля. Да, и в календарях часто упоминается, что это траурный день, и мы вспоминаем о событиях, случившихся во Вторую мировую войну, то есть о катастрофе, то, что называется катастрофа европейского еврейства, о гибели миллионов евреев, да, и уничтожении всего еврейского мира, который существовал в Восточной Европе, довоенного мира, о котором мы, может быть, тоже немножко поговорим. Как одна из основных тем, мы сегодня взяли историю Ешивы Нир, как символ спасения из огня катастрофы, да, это как раз довольно известная история, о которой часто надо вспоминать, как Всевышний спасает определенную группу евреев путем огромного количества чудес и таких вот вроде бы не связанных событий и вроде бы чудесных событий, которые все выстраиваются в определенную линию, и в итоге мы видим, да, руку, именно вот руку Всевышнего во всех этих событиях. Итак, почему именно Ешива Нир? Есть еще одна причина, потому что я уже на протяжении практически 9 лет учусь в одном из отделений Ешивы Нир, и у меня есть то, что называется на иврите акарат атов, да, то есть мы возвращаем добром добро добром, и у меня есть определенное уважение и определенные чувства к этому учебному заведению, и я хотел бы с вами этим поделиться. И я как раз учусь под руководством одного из детей, как раз тех людей, которые спаслись во время войны, известнейший руководитель Ешивы Нир послевоенного периода Рав Нохум Перцович, тот, чьи уроки, как известно, да, чьи уроки в огромном количестве посещал Рав Бенцион Зильбер, это его, под руководством его сына я сейчас учусь. И как раз поэтому я вот выбрал такую тему. Итак, теперь начнем к самой истории. Как известно, 1 сентября 1939 года, то бишь 17 июля, немецкие войска начинают наступление на территорию Польши. Польские войска практически не оказывают сопротивления, и уже через короткое время практически полностью Польша была, то есть половина Польши, та часть Польши, которую немцы собирались оккупировать, она была оккупирована. А 17 сентября начинается оккупация, захват, освобождение, как хотите, кто как, кому как приятнее называть это, кто как, по какой истории вырос. Советский Союз начинает, да, Советская Красная Армия начинает поступление на территорию Польши с восточной стороны. Официально после того, как польское правительство бежит из Польши в Лондон, и официально после того, как Польша остается как бы без правительства, неофициально же, да, мы знаем, что и был пакт Молотова-Риббентропа, который, в общем-то, разделял Польшу пополам. И одна часть должна была перейти под руководство Советского Союза, другая под руководство Германии. При этом немецкое наступление развивалось очень быстро, и они не знали, конечно же, простые солдаты и офицеры не знали о существовании этого пакта, поэтому некоторые города, которые по пакту должны были перейти Советскому Союзу, были немцами захвачены. Как известно, Брест и Каменец, и еще многие города были впоследствии отданы Советскому Союзу, уже захваченные немецкими войсками. Итак, с одной стороны, на Польшу наступают немецкие войска, как и слухи о том, что немцы собираются делать с евреями, уже просачиваются. Вообще, как бы уже понятно, что в самой Германии уже есть антиеврейское законодательство. Еще никто не знает, насколько это страшно, но уже многие понимают, что оставаться на территории Германии страшно. С другой стороны, наступает Советский Союз, и для большинства евреев это тоже не лучший выход, потому что, как известно, многие уже бежали из Советского Союза, на антирелигиозное законодательство в Советском Союзе очень развито, и, как известно, закрываются ешивы, миньяны, раввины. Еще после революции многие раввины были брошены в Сибирь, и люди встают перед тяжелым, страшным выбором между молотом и наковальней. Что выбрать? И тут были много разных путей, да, то есть мы по ней должны понимать, это многомиллионное еврейское население Польши находится перед очень тяжелым выбором. С одной стороны, Германия, слухи о которой уже распространяются. С другой стороны, Советский Союз. Если человек остается религиозным евреем, то ему страшно оставаться на территории Советского Союза. Он прекрасно понимает, к чему это может привести. Поэтому были истории, когда известны истории семьи тех, кто бежал с территории Советского Союза на территорию Германии. Да, понятно, мы уже в ретроспективе мы понимаем, что ничего из этого хорошего не вышло. Те же, кто остались на территории Советского Союза, их судьба пошла по-разному. Некоторые остались вплоть до наступления немецких войск и в итоге тоже погибли. Другие были многие, которые были вывезены в Сибирь. Например, так известно, что те, кто бежал от Советского Союза еще в начале существования Советского Союза, в начале 20-х, бежал с территории Советского Союза на территорию Польши. Впоследствии, когда Советский Союз захватывает, освобождает, захватывает территорию Западной Украины и Западной Белоруссии, то эти люди, которые официально были, как бы, были гражданами Советского Союза изначально и бежали в Польшу, многие из них попадают в Сибирь как предатели, которые бежали от идеи революции. И, как это ни странно, да, с одной стороны, Сибирь – это страшно, с другой стороны, сибирские лагеря, понятное дело, Сибирь – это не просто Сибирь, Сибирь – это лагеря, но, с другой стороны, это их спасает. Так мы знаем много историй тех, кого вывезли сначала в сибирские лагеря, а впоследствии, когда началась Великая Отечественная война, эти лагеря уже не могли существовать. Как известно, все ушли на фронт, но понятно, что это, то есть из одних лагерей уходили на фронт. Эти же многие из тех, кто были схвачены в Польше, они были переданы Англии через Иран. Как известно, Иран был в начале Второй Великой Отечественной войны оккупирован английскими и советскими войсками, и через Иран поставлялись, с одной стороны, очень большая помощь ленд-лизов. Ленд-лиз перевозился именно через Иран в Советский Союз. С другой стороны, из Советского Союза, да, были перевезены через Иран, например, польские военнопленные. И также многие еврейские мудрецы, еврейские евреи, которые были брошены сначала в сибирские лагеря в начале 40-го, а впоследствии, когда во время войны уже не было силы эти лагеря, да, у Советского Союза не оставалось сил, все для фронта, все для победы, лагеря аннулировались, то они были просто переданы Англии через Иран, и многие из них добрались до подмандатной в тот период времени Палестины, и многие из них осели в Израиле и стали известнейшими раввинами, как, например, Яков Галинский. да, известнейший впоследствии еврейский даршан, то есть его, да, даже издан несколько книг его известных драшот, фраз, и он возвращал евреев, очень много евреев к тшуве. Он как раз был, да, один из тех, кого, кто попал в сибирские лагеря, оставшись на территории советской Польши. Он попадает в советские лагеря и позже был передан Англии и оказался в подмандатной Палестине и так оказался в Израиле. Но был и другой, третий путь – бежать и от Германии, и от Советского Союза. Как это было сделать? Евреи нашли лазейку. Оказалось, что Советский Союз собирается передать город Вильна, современный Вильнюс, независимой республике Литва. Что это значит? Это значит это так, что после гражданской, результатами гражданской войны стало то, что появилось много независимых государств. Польская республика, республика Литва. Но так оказалось, что неожиданно Вильна, которая всегда ассоциировалась как столица Литвы, оказалась на территории Польши. И несмотря на то, что литовцы пытались как-то этому противиться, да, то есть Польша, понятное дело, что у Польши ее не заберешь, Вильна, поэтому Вильна на протяжении всего периода между двумя войнами, оно находится на территории Польской республики. Причем Польша старается как можно больше придать Вильна польскости, то есть сделать так, чтобы забылась ее литовская история и осталась она на территории Польши. И как одно из действий по установлению польской власти на территории Литовской, на территории Вильна, создается железная дорога. Строится железная дорога Варшава-Вильна. Прямо незадолго до немецкой оккупации, за несколько лет до этого, строится известнейшая дорога Варшава-Вильна, которая должна была соединить столицу, польскую столицу с новым польским городом Вильна. Теперь евреи узнают, что Советский Союз собирается передать город Вильна, вернуть его Литовской республике, сделать такой добрый шаг навстречу демократической Литве и отдать ей этот город. Получается, что те, кто оказывается на территории Вильна, они автоматически переходят из-под руководства Советского Союза в территорию Литвы, в независимой Литвы. Литва к этому периоду времени была относительно спокойна в плане соблюдения религии, то есть там развиваются ешивы, там можно спокойно соблюдать иудаизм, и огромное количество евреев бежит в Вильна, едет всеми путями, всеми возможностями, пытается достичь Вильна, чтобы оказаться вне Советского Союза, чтобы оказаться на территории независимой Литвы, которая, как мы уже сказали, это единственная, им видится как единственная возможность на данный момент времени остаться в живых, соблюдать, спокойно соблюдать иудаизм. И огромную роль в этом играет именно эта железная дорога. Железная дорога Варшава-Вильна, по которой огромное количество евреев начинает двигаться в сторону Вильна и размещаться там. Надо сказать, что за короткий период времени в Вильне появляется десятки тысяч беженцев. Причем 23 ешивы примерно переезжают в Вильне, пытаясь спастись из оккупированной Польши. Да, мы можем назвать это как ешива мира, о которой мы еще подробнее поговорим. Ешива Каменец известнейшая которая возглавлялась Борух Берлом Лейбовичем, величайшим раввином того времени. Ешива Любавич, Томхейт Мими, да, известнейшая ешива, самая центральная ешива Хабада, это Томхейт Мими, ешива Клёцка, Гродно, Навардок, он же Новогрудок, Баранович и Радина. Короче, огромное количество известнейших ешив видят единственную возможность спасения, уехать в Вильно. Но в назначенный день Советский Союз не передает Вильно польским властям, литовским властям. И уже начинается некоторые опасения, что это был определенный обман. Но в тот период времени общину Вильно возглавлял Рафхаим Озер Гродженский, величайший раввин поколения, о котором тоже можно отдельно очень много говорить. Он сказал такую фразу, что значит, еще не все евреи приехали в Вильно, которые должны были приехать, подождите еще несколько дней. И на самом деле, в общем-то, да, в конце октября 1939 года официально происходит передача Вильно Литве, и все находящиеся Вильно беженцы оказываются на территории независимой Литвы, как им кажется, спасенными на данный период, хотя бы на данный период времени они оказываются спасены. Всем, да, понятно, что это огромное количество евреев, которые находятся в Вильно и в Литве. Их нужно как-то обеспечить, надо как-то это беженцев нужно как-то за ними ухаживать. Есть огромное количество, то есть есть очень, очень много чего нужно сделать. И, на первую, конечно же, тут огромную роль играет Рафхаим Озер Гродженский. Рафхаим Озер Гродженский, который в это время являлся главным судьей Вильна, он возглавлял эту должность с 24 лет, что вообще для такого огромного еврейского города, как Вильна, было удивительно. Как известно, Вильна являлся одним из самых больших раввинских тронов Европы, один из самых еврейских городов Европы. Да, так его называли иногда Литовский Иерусалим, Северный Иерусалим, были разные названия. И очень было удивительно, что он возглавлял эту общину человек, которому было тогда еще 24 года. То есть к началу Второй мировой войны, то есть к периоду Второй мировой войны ему уже было за 70, но возглавил он общину в 24 года. Это было удивительно для такой большой общины. Известна история о том, что молодой Рафхаим Озер приехал в Варшаву, в столицу Польши. Там его встретили и увидели, да, что уважаемый раввин приехал в город. Его еще тогда не очень знали. Он там его узнали его имя и спросили, да, мы слышали, что в Вильно есть, сейчас появился судья именно с такой фамилией Гродженский. Не являешься ли ты его сыном? Он рассмеялся и сказал, что я не являюсь его сыном, это я. То есть это было так удивительно, что человек в таком молодом возрасте возглавил суд такой огромной общины, такого города. И это был по-настоящему величайший человек, который за свою долгую жизнь сумел создать очень много еврейских организаций. Он создает конгресс еврейских общин Российской империи. Позже он участвует в создании Всемирового конгресса еврейских харидимных общин, да, который называется Агудат Исраэль. Он создает совет Ешивот, Ваат Ешивот. И в начале войны он огромные усилия вкладывает в то, чтобы как раз разместить беженцев, дать им все возможное для существования. В этот период времени, как раз когда евреи остаются в Литве, в довольно спокойной на тот период времени Литве, их распространяют по территории всей Литвы, потому что да, невозможно беженцев держать только в Вильно. Одни отправляются в Ковно, современный Каунас, другие по другим городам Литовской республики. Так они распространяются и пытаются сбежать. Всем понятно, что это время, это состояние не очень, что состояние их довольно взвешенное, довольно непонятное состояние, в котором они находятся. И, ну, куда бежать? Бежать тяжело, потому что понятно, что бежать практически некуда. Ведь, чтобы попасть в подмандатную английскую, британскую Палестину, нужны мандаты. Подмандатная, для того она и подмандатная, то есть нужны разрешения на въезд. Англичане устроили квоту, есть только определенное малое количество людей, которые могут въехать. В каждый год есть только определенное количество людей, которые могут въехать. Не всех это получается, чтобы пробить право на въезд. Нужны связи, нужно договариваться и в целом перевести в Израиль, целую, на территорию Палестины, целую ешиву практически невозможно. А мы говорим о ешивах, которых, каждый из которых включает сотни учеников. Ведь время между двумя войнами – это самый расцвет мира ешив. Как мы знаем, еще до Первой мировой войны возникает движение мусар. Движение самопознания, самоулучшения, формирование личностных качеств. Движение, которое как основу служения Всевышнего, во главу служения Всевышнего ставит именно самоусовершенствование путем самопознания. И эта теория захватывает много ешив. Во главе этой теории стояли три дедушки, так называемых, три сабы. Глава ешивы Кельма, глава ешивы Слободки и глава ешивы Навардака, то бишь Новогрудка. И это течение очень развивается. Ешивы и Навардака, и Слободки, они постоянно открывают свои филиалы. И в период между войнами, да, это становятся самые известные ешивы, которые привлекают к себе сотни учеников из всего мира. Позже мы остановимся, да, отдельно на том, увидим это, как это было с ешивой Мир. Но увести такую ешиву в несколько сот бахурим практически невозможно из-за ограничений, британских ограничений. В Америку тоже тебя никто не пустит, нужны тоже огромное количество виз. Это практически невозможно. Другие страны тоже не готовы принять евреев. В общем-то, евреи остаются в Восточной Европе между Германией и Советским Союзом практически заточенными. И тогда многие евреи находят выход. Неожиданно был найден тот остров спасения, который евреи долго искали. А именно это был остров Курасао. Что такое остров Курасао? Остров, находящийся на территории Америки. Остров, который изначально принадлежал Голландии. Остров, который изначально принадлежал Голландии. И еще со времен великих географических открытий на его территории распространялось очень интересное законодательство. То есть для въезда на территорию этого острова, чтобы стать гражданином, чтобы иметь право на проживание, скажем, не гражданином, право на проживание на этом острове, не нужна была виза. Голландия, чтобы привлечь туда новое население, открыла двери, и въезд туда был всем свободный для тех, кто хочет там проживать. И получилось, что если так, то было найдено то место, куда евреи могут приехать в любом количестве, в общем-то, без бюрократии, без каких-либо разрешений и так далее. Но было одно но. Много но. Проблема была с Советским Союзом. Советский Союз не готов был впустить на свою территорию кого-то, кто едет на какой-то остров Курасао без каких-либо документов. То есть, если у тебя нет... Человек, который сейчас едет в Курасао, у него как бы нет пункта назначения, потому что нет никакого доказательства, что ты туда едешь. Нужны были какие-то бумажные доказательства, и тогда был найден выход, а именно транзитная виза через Японию. Япония дает транзитную визу на город Курасао. Тогда Советский Союз, видя, что человек уже готов выехать из Литвы и приехать в Японию, тогда разрешает проезд на своей территории, тоже транзитная виза, выдает транзитную визу, теперь уже понятно, что он не останется в Советском Союзе, он уедет. И да, в этом сыграл огромную роль, как известно, известнейший праведник, праведники мира, один из людей, известнейший дипломат, который японский дипломат, находящийся в Литовской республике, Киуне Сугихара, который как раз и выписывает огромное количество транзитных виз через Японию. И известно, что уже после того, как Советский Союз захватывает Литву, в августе 40-го, и дипломат японский был выдворен из Литвы, потому что, как она теперь на данный момент времени уже считается частью Советского Союза, и дипломат может быть только советский там, то Куина Сугихара, он выкидывает, как известно, выкидывает свою печать и бланки, уже уезжая с поездом, и уже по поддельным печатям и бланкам еще несколько тысяч евреев, как известно, смогли сделать поддельные бланки транзитной визы в Японию и тоже как-то спастись из Литвы. Итак, одна из ешив, то есть самая известная ешива, и самая большая ешива, которая получает в полном составе эту транзитную визу через Японию, и была ешива Мир. Что же такое ешива Мир? Являлась ли она простой одной из ешив или являлась чем-то больше? Давайте посмотрим ее историю. Вообще история ешивы Мир насчитывает на данный момент времени более 200-летнюю историю. Но изначально это была маленькая ешива маленького еврейского городка, местечка, которое уже даже в 1941 году во время войны насчитывало чуть больше 2000 евреев. Маленькая ешива, которая, но глава этой ешивы, он женит свою дочь его на очень интересной личности. Его зять является сыном Сабы из Слободки, главы одного из глав направления Мусара. Да. И его зять, Рабби Элиэзер Иуда Финкель, возглавляет Ешиву Мир. Кроме этого, в Ешиву Мир направляется известнейший легендарный Машгиах, духовный руководитель Ешивы, Рабби Рухем Лейбович. В 20-30-е годы он был возглавлял, он был духовным руководителем ешивы. И в этот период времени ешива разрастается до 500 учеников. Да? То есть в городе, в котором еврейское население составляет чуть больше 2000, кроме этого жило еще 500 учеников ешивы Мир. Причем в ешиву прибывают ученики из Европы и из Америки. Как примером одного, да, из Америки есть на русском языке прекрасная книга «Все для босса», переведенная с английского языка, о известнейшем американском еврее, да, о известнейшем, он был одним из общественных деятелей Америки, Яков Йосеф Герман, который всех своих детей и зятей пытается послать в мир, видя в нем центр еврейской Торы 20-30-х годов. Известна история, приведенная в книге о будущем главе еврейского поколения Рав Пинхаса Шайнберге, который возглавляет ешиву Тора Ор сначала в Америке, потом в Израиле, в Иерусалиме. Он является одним из глав поколения будущего, вплоть до 2000-х годов. До 90-х годов. И известно, что его жена была молодая девушка, выросшая в Нью-Йорке, в центре, так скажем, этого мира, материального мира. И она должна ехать в центр духовного мира, в мир, в маленький городок Мир из Нью-Йорка, из центра мирового центра материальности в мировой центр духовности. Что девушка? Девушка думает, что она понимает, что она ничего материального с собой взять, в общем-то, не может. Но одну вещь все-таки, одну вещь она с собой берет, она не может себе позволить ее не взять, это утюг. Современное достижение современной цивилизации. Утюг девушка берет с собой, приезжает в местечко Мир, включает утюг в розетку, а результат — падает электричество во всем городе. Все городское электричество не рассчитано на такое напряжение сети, как один утюг. И девушка ставит утюг на полочку и забывает об этом. То есть она понимает, да, тут центр духовного мира, а не материального. Итак, мир в этот период времени, да, как мы уже видим, Пинхас Шайнберг привлекает людей из Америки, в том числе из Германии, например, в мир приезжает Рав Вольбе, будущий Рав Вольбе, глава, духовный глава еврейского поколения будущего, когда еще парень 20 лет приезжает из Германии. Позже он рассказывал о своих впечатлениях, он ужаснулся. Он неожиданно увидел ешиву в 500 человек, которые вообще не знают, практически ничего не знают о существовании мира, который за их дверями. То есть это для него был такой шок, культурный шок из культурной Германии, как тогда казалось. Он приезжает в это местечко, где изучается только Тора, и он сначала пугается, но потом, когда он узнает Рабби Рухама, духовную главу Ешивы Мир, он говорит, что я заново родился в мире. Такого духовного самоизучения, самоформирования я даже об этом не мог подумать. Да, то есть человек, он Вольбе всегда называл, говорил что позже, что он родился в мире. Потому что именно там он познал, как можно самоулучшаться, саморазвиваться. Итак, да, мы, как мы уже сказали, Ешива Мир становится центром, мировым центром вплоть до 1936 года, когда Рабби Рухам умирает. На его место приходит новый Машгиах, новый духовный руководитель Йехезкель Левинштейн. Несмотря на то, что он тоже был известнейшим Машгиахом, но Ешива становится, как бы немножко возвращается на уровень всех остальных Ешив, то есть она из центра мировой Торы все-таки становится одной из лучших Ешив Восточной Европы. Кроме того, уже ситуация примерно была понятна, и некоторые бегут. То есть и многие, те, кому было куда бежать, бегут. Например, Шайнберг возвращается в Америку, Рав Вольбе уезжает в Стокгольм, откуда он позже там он остается раввином в Стокгольме, и во время войны он помогает, он участвует в Совете спасения и помогает очень сильно многим ешивам, особенно Ешиве Мир, которая уже уехала к тому периоду времени. Итак, Ешива Мир, да, как мы уже сказали, она одно из таких центральных учебных заведений Торы, бежит в Вильно, как и другие ешивы, но в отличие от многих ешив, в полном составе Ешива Мир в полном составе у нее получилось получить транзитные визы через Советский Союз и Японию на Кюрасао, и они начинают свой путь. Многие же ешивы, к сожалению, остаются в Литве, и их история известна. Да, ешива Гродно, Барановичи, Каменец, все они были уничтожены позже в разных городах Литвы во время Второй Великой Отечественной войны. Например, ешива практически в полном составе выезжает, все ученики выезжают из Вильна, но руководящий состав ешивы разделяется. Что касается, было два главных преподавателя ешивы, это сын бывшего руководителя, сын и зять бывшего руководителя ешивы Рав Камая. Если его сын, Рав Авраам Цви Камай, он был не только главой Ешивы Мир, но и главным раввином мира. И когда ешива начинает свое движение в Вильно, он говорит, что он не может оставить свою общину и остается в мире, и он был расстрелян со всеми евреями общины Мир в 1941 году. Что касается второго руководителя ешивы Рав Лезер Иуда Финкель, то он, как только он узнает, что он понимает, что вся ешива готова к отъезду, ешива отъезжает из Вильна, а он, имея документы, разрешающие ему въезд в Палестину, под мандатную британскую Палестину, он отправляется в Палестину, как еще некоторые раввины, которые смогли спасти из Вильна несколько величайших рабаним и перевести их в подмандатную Палестину. Хотя Англия выдала не так много не такую большую квоту, но все равно что-то спасти получилось прямо перед войной. Итак, он приезжает в Палестину, возрождает, пытается возродить там что-то вроде ишивы, только в 1947 году он реально открывает ишиву, заново открывает ишиву «Мир» в Иерусалиме, а мы возвращаемся к основной нашей линии, к ишиве «Мир». Итак, кто же возглавляет поездку ишивы «Мир», известнейшую легендарную поездку ишивы «Мир»? Во главе стоит Рав Хаим Шмулевич, который был тоже одним из молодых преподавателей ешивы и являлся как раз зятем Рабби Элиэзера Иуды и духовный руководитель ешивы Рабби Хескель Левинштейн. Оба впоследствии становятся главами еврейского поколения, величайшими раввинами. На этот период времени они были еще молодыми преподавателями, но впоследствии они становятся одними из известнейших преподавателей и одними из известнейших раввинов мира. Итак, ишива отправляется в вагонах сначала в Москву. В Москве они даже проживают в гостинице «Интурист», так как у них транзитные визы. Позже и по Транссибирской магистрали до Владивостока. Но поездка, понятное дело, что начинается Великая Отечественная война. Все для фронта. И такой поезд постоянно останавливается на каждой станции. Они едут очень долго, несколько месяцев они едут до Владивостока, потому что да, мы знаем, что Транссибирская магистраль, то есть одностороннее движение, и нужно постоянно гнать эшелоны на запад, гнать эшелоны для фронта, и поэтому ешива очень-очень долго едет на восток. Некоторые ошибочно называют, что есть известная легенда или известная история, что Всевышний очень часто создает что-то специально для того, чтобы спасти еврейский народ. И известно, что Всевышний создал специально железную дорогу, чтобы спасти еврейский народ, спасти часть еврейского народа, в том числе ишиву «Мир», от уничтожения. И некоторые ошибочно называют этой железной дорогой Транссибирскую магистраль. Но Транссибирская магистраль, как известно, была построена задолго Транссибирская железная дорога, КВЖД и так далее. Она была построена задолго до Великой Отечественной войны, и существует железная дорога до Владивостока до сих пор. Да, и до сих пор ею пользуются многие жители России и не только. А получается, что нельзя сказать, что эта железная дорога как раз была построена специально для того, чтобы спасти евреев. А о какой же железной дороге имеется? Говорится, большая многих комментаторов, авторов, которые не очень разбираются в истории, они ошибочно приводят как раз эту железную дорогу. А на самом деле говорится о железной дороге, о которой мы уже говорили, Варшава-Вильна, которая была построена незадолго до начала Второй мировой войны и в первые дни Великой Отечественной войны была уничтожена, чтобы не было сообщения между Варшавой и Вильно. И получается, что дорога существовала с очень маленький промежуток времени только для того, чтобы спасти какую-то часть евреев, чтобы они успели бежать в Вильно, а оттуда, например, как Ешива Мир, успели убежать от войны. Итак, Ешива Мир продолжает свое движение, как известно, они не прекращают учебу ни в Москве, ни на железной дороге, постоянно пытаясь учиться, зная, уже слыша о том, что происходит на территории Польши и Литвы, и понимая, что Тора практически уничтожена, они продолжают активное изучение Торы. Ешива добирается до Владивостока, переправляется в Японию. Да, у нас, как я напоминаю, транзитные визы у них были через Японию. Но тут оказывается, что на точку своего следования они попасть не могут. Ведь остров Курасао, как я уже сказал, часть Голландии. А Голландия была захвачена Германией, вводит антиеврейское законодательство, и туда попасть невозможно. Они застревают в Японии, несмотря на то, что они транзитные, у них транзитные визы, Япония все-таки понимает ситуацию и открывает двери беженцам, но это продолжается недолго. Германия требует у своего союзника, напоминаю, что Япония является союзником Германии во Второй мировой войне, требует у своего союзника, что тоже антиеврейского законодательства, то есть невозможности, Гитлер говорит о невозможности нахождения такого количества евреев на территории Японии. И Япония высылает незадолго до начала, до Перл-Харбора, Япония высылает евреев в Ешиву Мир в Шанхай. Это, несмотря на то, что это Китай, но Китай в тот период времени довольно-таки пестрое государство. Шанхай как бы это официально является свободным городом. И Ешива размещается в Шанхае. С этого периода времени начинается известнейший период, шанхайский период Ешивы Мир. Чем он был известен? А это как раз один из моментов, легендарных моментов, как Всевышний все устраивает, когда он хочет кого-то спасти. Итак, в городе Шанхае евреев практически нет. Миньяна постоянного нет вообще. Но один из миллионеров шанхайских еврейских строит огромную синагогу. В Шанхае в память строит огромную синагогу, в которой находится зал, огромный зал для учебы. Прекрасная, в целом есть литература, столовая. То есть создаются все условия для того, чтобы там находилась ешива, несмотря на то, что, как мы уже сказали, вообще даже миньяна постоянного не было в Шанхае, и человек этот тоже был довольно далек от Торы. Но и когда ешива приезжает в Шанхай, неожиданно они въезжают в здание синагоги и устраиваются там. Оказывается, что в Бейт-Мидраше, в месте учебы, как раз место на 250 мест. То количество студентов, учащихся, которое было в Ешиве, примерно 250 человек, как раз точно под Ешиву Мир строили это здание. Примерно за 10 лет до этого. То есть Всевышний создал в Шанхае все условия для изучения Торы. Надо сказать, что Ешива перед войной — это было одно из интересных учебных заведений. Как известно, основные ешивы — это ребята приходят туда в возрасте 17-18 лет, женятся. То есть не такие взрослые ребята находятся в ешиве. Есть ешива Ктана, то, что называется ешива Ктана. Это ешива для более маленького возраста официально. Например, появляется первая ешива Ктана для маленьких учеников, начиная с 13-14 лет. Примерно это была ешива Барановичи, города Барановичи, которая тоже уезжает в Вильно, но позже она приходит в Ковно, в Каунас современный, но там она и погибла. Да, первая в истории ешива Ктана полностью была уничтожена, в общем-то, литовскими полицейскими в Ковно. Вместе с ее руководителем Рабби Ильхонаном Вассерманом. Как известно, вообще Рабби Ильхонан, он войну встретил 1 сентября 1939 года, то бишь 17 июля, он встречает в Америке. Он как раз был в Америке, и его там прекрасно встречали, как одного из руководителей поколения. И как только он узнает о войне, ему предлагают политическое убежище на территории Америки, но он отказывается. Он говорит: у меня есть несколько сотен детей там, я вернусь. Он возвращается, увозит их в Вильно, как мы уже сказали, и погибает в Ковно. Была Ешива Мир. Ешива Мир — это там в основном абсолютное большинство студентов было как раз старшего возраста. То есть там было очень много то, что называется альтеров. Ребят, которые были очень еще не женившихся ребят старшего возраста. То есть старшими это считается после 24-х. Очень многие ребята приходили именно в Мир, да, кто не женился в молодом возрасте. И получается, что свой путь в 1939 году они начали уже довольно-таки взрослыми. и довольно-таки уже изучив огромное количество Торы, когда они приезжают в Шанхай, они просят у руководства Ешивы, возможно ли изучать Тору, все разделы Торы, они хотят начать более глубоко изучать те разделы Торы, которые обычно в Ешивах не изучаются. Но известные слова Рав Хаима Шмулевича, что Тора уничтожается, Тора погибает, практически все ешивы погибли в огне войны. Вы практически единственные, кто сможете возродить Тору. У вас нет права на изучение всех аспектов, всех разделов Торы. Вы будете будущими руководителями ешив. Вы должны глубоко изучать тот материал, который преподается в ешивах, чтобы передать будущему поколению, чтобы вы были идеальными преподавателями будущему поколению. Рав Хаим Шмулевиц знал, что эти ребята в будущем станут в основном, огромное количество из них станет главами ешив, а следовательно, они должны отлично знать именно тот материал, который дается в ешивах, поэтому он практически не давал им права изучать другие разделы Торы, несмотря на то, что многие из ребят уже огромное количество времени учили этот материал, и они считали, что они уже прекрасно им владеют. Несмотря на это, так считал Рав Хаим Шмулевиц, что вы должны возродить Тору. Ваше будущее должно быть связано с тем, что вы будете возрождать Тору в послевоенный период времени. Итак, в Шанхае эти ребята, да, продолжают изучение, глубокое изучение Торы. Открывается даже еврейская типография для того, чтобы недостающие печатать огромное количество книг, так же как 250 учеников, им требуется огромное количество литературы научной, да, исследовательской литературы для того, чтобы изучать Тору. И в Шанхае, да, но мы знаем, что и в Шанхае война не обходит стороной. Начинается, когда приближаются боевые действия с Японией, то на Шанхай был захвачен японскими войсками. Там начинаются массовые бомбардировки, известнейшее ковровое бомбометание американской авиации, как известно, да, сносившее целые города во время Второй мировой войны. И предлагается руководству ешивы перевести ешивы из Шанхая, но руководство ешивы говорит, что тогда мы потеряем, во-первых, время. Да, сейчас ребята изучают Тору идеально, во время дороги пути мы не можем изучать Тору так, как изучаются на месте. И таких условий, в общем-то, такого быть мидраша, такой синагоги у нас уже не будет. Поэтому они отказываются от этого. И, как известно, ни одна бомба в целом не попадает в здание ешивы. Да, она даже для китайского населения становится символом таким, что там можно спастись, вроде как бомбоубежище. И в Шанхае, ешива остается вплоть до окончания войны. Впоследствии, как известно, ешива пытается найти пути, куда уехать. И подмандатная Палестина тогда еще послевоенная, как мы помним, практически невозможно выбить квоты на въезд в Израиль. Многие, да, после войны были отосланы, да, им не дали права въезда. Как известно, некоторые корабли были развернуты просто у берегов земли Израиля и отправлены назад в Европу. И никто, и Бахурим, ребятам, ученикам Ишивы Мир тоже никто не дает права на въезд в Израиль. Поэтому они, да, выбивают всей ешивой несколько сотен виз в Америку. Америка наконец-таки впускает к своей двери ребят. И когда все получают визы, то, в общем-то, вся ешива в полном составе в 1947 году переезжает в Америку. Но ее руководство довольно быстро, как известно, и Ребе Хескеля Левинштейн, и Рав Хаим Шмулевиц быстро переезжают в Израиль, и там воссоздается отделение МИ. Так получается, что создаются две Ешивы Мир. Ешива Мир на территории Израиля, в Иерусалиме, в районе Бейт-Исраэль, известнейшее здание Ешивы. Начиная с 1947-1949 годов Ешива начинает активно действовать, разрастаться. И на данный момент времени в Израиле есть тысячи аврахим семейных пар, которые мужчин, семейных мужчин, которые учатся в Ешиве Мир, и много сотен бахурим, которые учатся в разных подразделениях Ешивы Мир в Израиле. И, как известно, также и в Америке существует отделение Мир, то самое, которое как раз эти бахурим, которые, все бахурим, которые приехали в Америку, создают. И бахурим, как известно, так как пророчил Рав Хаим Шмулевиц, так и было практически все, огромное количество из тех ребят, которые спаслись с Ешивой Мир, они возглавляют огромное количество ешив в Америке, колели и так далее, и многие из них возглавляют и ешивы в Израиле, да, известнейшие руководители ешив, и одним из самых легендарных, наверное, но был как раз Рав Нохум Перцович, который возглавил как раз ешиву Мир послевоенный период времени. Ему, на самом деле, он отличался от большинства бахурим. Ему в начале 39 года было 14 лет. То есть он начал этот путь с 39 по 47 молодым парнем. Большинство же, как мы указали, уже сказали, они были уже в летах. И когда они приезжают в Америку, им было хорошо за 30. Известна история Аба Бермана, ученика Ешивы Мир, который позже возглавляет Ешиву Юна Талму, известнейшую Ешиву Америки и позже Израиля, который в свои 34 года, да, один из ребят из мира, 34 года женится на девушке 17 лет, как он, правда, от него это скрывала, но да, мы видим огромную разницу, практически не было девушек в Америке, которые подходили бы этим ребятам. Но и это как раз те ребята, которые возрождают их. Задача возродить потерянную Тору. Как мы понимаем, очень мало спаслось, знатоков Торы спаслось из огня катастрофы. И именно вот это легендарное спасение Ешивы Мир, нескольких сотен, 250 бахурим, учащихся Ешивы Мир, это такое вот очень знаковое событие. И именно эти ребята возрождают особенно Тору в Америке, я также Тору в Израиле, как мы уже сказали. И да, именно они, да, это будущее поколение мудрецов Торы. Вот, в общем-то, это то, что я рассказал ее истории во время катастрофы европейского еврейства, такой островок спасения в океане страшных событий. По-разному можно это оценить. Теперь я не знаю, есть ли вопросы или нет вопросов.
Спасибо огромное, Рав Мордехай, за интересную историю Ешивы Мир и о этих событиях. Вопрос такой: что представляет собой сейчас Ешива Мир, где мы знаем, вы учитесь там?
Ой, сейчас это такое легендарное довольно-таки вещь. То есть, как Ешива, что такое понятие Ешива? Вообще, Ешива, как известно, это учебное заведение для неженатых ребят, те, кто хотят продолжить изучение Торы на более высоком уровне, то, что называется на английском Rabbinical College, да, колледж для раввинский колледж, он же называется на иврите колель, это как бы колель, но Ешива Мир, она включает в себя и колели, и ешивы, то есть у нее несколько отделений. Ешив в Иерусалиме находится, ешив в основном для американских учеников и также для но и также и для израильтян. Сейчас израильское отделение было намного более... В Брахвильде, как известно, в Кириат-Сефере, то, что это город Медин-Элит, на Медин-Элит, там находится еще одна ишива, тоже для израильских ребят, примерно 500 учеников в этой ишиве, а количество аврхим, то есть замужних, женатых, изучающих Тору, оно многотысячно, то есть есть, не знаю точно, сколько тысяч учеников есть в мире, но это несколько тысяч учеников, которые, как известно, мир, если это так, да, то есть на русском мир это мир, и то есть мир, то есть это все. Человек, который на данный момент времени, человек, который хочет изучать любой раздел Торы, может найти в мире себя. То есть в Иерусалимском отделении можно изучать глубоко, есть возможности глубокого изучения всех разделов Торы, и таких возможностей не предоставляет, в общем-то, ни одно учебное заведение, наверное, в Израиле, в еврейском Израиле. То есть это такое вот величайшее учебное заведение даже на данный момент времени. Спасибо.
Спасибо, Рав Мордехай. А как поступают в Ешиву мир? Допустим, человек захотел учить Тору. Как это надо сделать?
Вообще, надо сказать, то есть понятно, что есть разница между, зависит от уровня человека и от его, то есть тогда-то, как известно, Талдот, вообще Талдот Ешурун, Ешива Талдот Ешурун, Ишурун. Вся система Талдот Ишурун, в основном Ишива начиналась в мире. Как рассказал мне, мне рассказали, скамейка, все начиналось с одной скамейки. В Бейт-Мидраше мира было там русское отделение, из которого выросла Ишива Талдот Ишурун. То есть для тех, кто, для начинающих, понятно, русских ребят, я бы, конечно, посоветовал Ишиву Талдот Ишурун, в которой я сам и учился, для тех, кто уже, для аврхим, это одно из идеальных, то есть нужно сначала, в общем-то, человек должен сначала для себя найти ту часть, не просто пойти в Ишиву мир, а сначала он находит для себя именно ту часть Торы, которую он хочет изучать, находит, называется Хабура, как известно, да, известный, например, муж Авхава Куперман, Рав Авром Куперман, он глава одной из хабур как раз в мире. Да, человек должен найти для себя какую-то хабуру, какую-то группу, которая изучает определенный материал, и он вливается в эту группу учеников, и тогда он принимается, в общем-то, в ешиву. Так это происходит, в общем-то, практически во всех учебных заведениях еврейских, ну, не считая ешив для стандартных израильских ребят, которых обычно ешива ктана, например, младшая ешива направляет в старшую ешиву. Но для начинающих, конечно же, я бы посоветовал, конечно же, ешиву Талдот Ишурун.
Спасибо, Рав Мордехай, и спасибо за урок. И сегодня мы должны помнить об этой дате, да, 17-го?
Да, сегодня, как мы уже сказали, сегодня с вечера начинается 17 Элуля, начинается такой траурный день, как начало Второй мировой войны, которая унесла так много жизней, так изменила, в общем-то, весь облик еврейского мира, весь облик изучения Торы, все, что было, оно, да, было полностью уничтожено и полностью изменилось. Да, и мы должны помнить в этот день такую вещь.